Разворот на восток.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире «Разворот на восток», радио «Спутник». Мы продолжаем наш воскресный эфир и начинаем вторую программу по итогам 2022 года. В первой нашей программе мы обсуждали Турцию, Иран, Китай, Японию, Дальний Восток, как у нас это принято называть. И сегодня первая часть нашей программы будет посвящена Востоку Ближнему и Северной Африке. И сегодня у нас в гостях Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии Наук, и Мурат Садыкзаде, политолог, президент Российской Ближневосточной Ассоциации. Господа, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
2022 год был очень насыщенным, и сегодня 1 января. Первый день 23-го года, и мы продолжаем подводить итоги года прошедшего на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Очень много событий, очень насыщенный различными эпохальными для каких-то стран событиями, какими-то потрясениями, какими-то необычными поворотами внешней и внутренней политики. Этот год нам запомнится. Мы, конечно, знаем, что у нас на Ближнем Востоке и в Северной Африке преимущественно арабские страны, но есть и неарабские страны. Например, в Северной Африке очень интересная страна Эфиопия. Кстати, в этом году очень много интересного тоже там произошло. И Израиль. В Израиле как раз совершенно недавно было сформировано, как его сейчас называют, самое правое правительство в истории. Израильская внутренняя политика весь этот год сопровождала так или иначе нашу информационную ленту. И я думаю, что, наверное, с него и начнем. Нетаньяху вернулся, и уже наш президент поговорил с вновь избранным израильским премьер-министром. Было очень много, кстати, да, спекуляций о том, что отношения наши, отношения России с Израилем теперь не будут прежними. И даже то, что Нетаньяху вернулся, исправить их как-то на фоне тех мер и действий, которые предпринимало правительство Беннета Лапида, якобы там уже пройдена точка невозврата. На самом деле мы можем говорить о том, что все-таки преобладает здравый смысл и подходы, которые все-таки направлены на защиту национальных интересов и с нашей стороны, и с израильской. А Григорий, я думаю, что есть нам, наверное, смысл рассказать о том, как это было и какие у нас перспективы уже в этом году.
Израиль — это страна с одной из самых богатейших, насыщенных политических жизней на всем пространстве Ближнего Востока, может быть, даже и шире. Огромное количество партий, яркие политики и, самое главное, очень нестандартные ситуации, в которых они оказываются, требуют очень нестандартных решений. Мне кажется, здесь важно то, насколько изменение политической конфигурации в Израиле может повлиять на внешнеполитическую ситуацию. Нетаньяху, его определенным кредо стала очень активная политика против Ирана, очень активная политика вмешательства в ситуацию в Сирии. И на данном этапе можно сказать, что Израиль к этому и возвращается снова после небольшой такой передышки, вызванной внутренними проблемами. Внутренние проблемы, они никуда не делись, они только усиливаются. И это не только проблемы с западным берегом реки Иордан и с сектором Газа, это и проблемы с собственным арабским населением. И, что немаловажно, с собственными крайне правыми. С одной стороны, формирование этого нового правительства крайне правых – это олицетворение подъема популярности правых. С другой стороны, никто не сказал, что, придя к власти, они стали более контролируемыми, более предсказуемыми или в какой-то степени более мягкими теперь, когда они у власти. Нет. Их электорат в этом отношении все более активизируется, радикализируется, и отношения внутри Израиля все еще очень сложные, а противоречия нарастают. И в 2023 году возвращение Нетаньяху не является в данном случае какой-то панацеей, и здесь могут быть новые преобразования. А в соотношении Сирии и Ирана мы уже видим, продолжаются нападения со стороны Израиля на объекты на территории Сирии, вмешательство в дела соседних государств в одностороннем порядке, ну и постоянное нагнетание на иранском направлении, что с учетом, опять же-таки, важного события 2022 года, это мощнейших социальных выступлений в Иране, конечно, не идет на пользу стабилизации ситуации в регионе.
Тут, на самом деле, целый комплекс, когда мы говорим про Израиль, это и те застарелые конфликты и противостояния, которые связаны с этой страной, так или иначе. Иранская ядерная программа, ситуация в Сирии, палестинский вопрос. Ну и в 2022 году мы все-таки наблюдали дальнейшее развитие соглашения Авраама и укрепление отношений Израиля с теми странами, которые эти соглашения в свое время подписали. И даже сразу после переизбрания Нетаньяху новый старый израильский премьер-министр дал первое в истории, насколько я понимаю, интервью саудовскому телеканалу. То есть такого еще не было. И это говорит о том, что контакты и между Израилем и Саудовской Аравией все-таки проходят, они пока неофициально, актуальной, хотя уже и на высшем уровне при этом. То есть мы понимаем, что израильская политика, она многогранная, и те события, которые связаны с Израилем, тоже имеют сразу несколько направлений своего развития. Вот, кстати, если говорить про Ближний Восток, то, конечно же, нужно говорить и о Персидском заливе. Тоже много событий произошло в Персидском заливе, да, и это связано с монархиями, в первую очередь, Персидского залива, и продолжением ликвидации последствий, я бы сказал, катарского кризиса, кризиса вокруг Катара, блокады Катара. Мурат, я думаю, наверное, есть смысл и об этом упомянуть, о том, как развивались отношения между этими странами и о тех новых вводных, которые правители и руководители этих стран начали привносить в свою внешнюю политику, ну и, наверное, о наших тоже отношениях России.
Безусловно, 22-й год был достаточно интересным для этих стран, и не только интересным, но и полезным, потому что я своего рода это называю некоторым политическим ренессансом Востока. Если рассматривать историю как цикличную вещь, то когда-то был ренессанс на Западе. Сегодня же мы видим определенную стагнацию в Европе, рецессию и в целом такую политическую турбулентность, но в то же время идет консолидация на Востоке. В первую очередь это, безусловно, нормализация отношений между Турцией и странами Персидского залива, если Катар действительно был долгое время достаточно близким союзником. То, что касается Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, тут отношения были достаточно сложными. В этом году было еще больше укрепления. Есть информация о том, что вот эмиратская сторона тоже подтвердила об инвестициях, размещении депозита в 10 миллиардов долларов ЦБ Турции. До этого 6 миллиардов было вложено со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, и сейчас идет как раз-таки размещение со стороны Саудовской Аравии. А идет определенное технологическое сотрудничество между этими странами. Да, кроме того, на самом деле все ближе и ближе становится возможность нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, потому что хоть и идут контакты очень тесные через посредством общения спецслужб, достаточно высокопоставленных лиц на территории нейтральных стран, тех же самых западных стран или региональных стран, но все равно есть определенные как бы позитивные изменения. Единственное, что бы я сказал про залив и в целом его политику, то тут идет определенный диссонанс, связанный с Арабской улицей и вот этими нормализациями, соглашением Авраама, если так можно говорить, потому что чемпионат мира в Катаре, который прошел, во-первых, какая была консолидация всего арабского мира.
Вокруг палестинской проблемы, да.
Это было, знаете, я отмечу так, что когда позитивные вещи, они достаточно быстро сближают людей, негатив все-таки больше отталкивает. Вот возможность победы сборной Марокко дало какое-то объединение. В целом то, что впервые там на Востоке проходит такой мировой чемпионат, а это объединило. И тем более, что это арабская страна, несмотря на это, еще в самом начале этого года все, скажем так, эмиры различных заливных государств, они виделись, общались, оказывали свою поддержку. И эмираты, у которых достаточно много проблем с Катаром, много конфликт интересов, даже они, несмотря на то, что поддержали своих как бы катарских братьев, это достаточно интересный момент. Но здесь выступает определенная коллизия, потому что Катар на государственном уровне наотрез отрицает как бы возможности урегулирования с Израилем без решения палестинской проблемы. Мы понимаем, что с учетом новых, как раз, как отметил коллега, выборов, говорить о каком-то реально решении выгодном, не то что выгодном, да, который будет учитывать интересы палестинского большинства или меньшинства в различных территориях, не приходится. И как все это дальше будет идти, здесь большой вопрос. Но, с другой стороны, если говорить про внешнюю политику и о том, насколько сильно на мировой арене эти страны возвысились, большая часть этих стран начала выдвигать условия, не условия, а роль посредника. И посредника не как раньше, да, между какими-то региональными малыми конфликтами.
Но это тоже, кстати, и региональными, но не малыми конфликтами.
Да.
Например, если брать Ирак, который до сих пор, даже после смены правительства, является площадкой и посредником между Ираном и Саудовской Аравией.
Да, но, правда, сейчас последние встречи происходили на территории Иордании. А есть разные площадки, я просто говорю именно про страны залива, да, если мы монархи возьмем, что Катар, что Объединенные Арабские Эмираты, что Саудовская Аравия, если последние два прям активно выступают в посредничестве урегулирования между Россией и Западом, а обмен пленными это достаточно такой серьезный вопрос.
Это действительно тот трек, о котором надо отдельно упомянуть, совершенно с вами согласен, было две серии обмена, который касался российско-украинского взаимодействия на этой площадке, и обмен, состоявшийся между Соединенными Штатами и Россией.
Да.
И в обоих случаях посредниками были Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Это действительно новая роль для этих стран.
Ну вот я, это то, что я называю, скажем так, это может определенная моя импровизация, многие эксперты со мной не согласятся, наверное, но я вижу определенное оживление политического региона и о том, что происходит аккумуляция сил. Если мы рассмотрим экономическую часть всего этого вопроса, начиная с февраля, когда началась турбулентность, еще она была вызвана последствиями пандемии, а в целом у них идет приток огромный денег. То есть вот эти перераспределения цепочек поставок. Допустим, если мы возьмем Саудовскую Аравию, 9,5 миллиардов долларов профицит в этом году бюджета. Эмираты 6,5.
Все-таки тоже нужно, наверное, отметить, что в Саудовской Аравии это больше связано с увеличением стоимости углеводородов.
Это везде так связано, я просто сейчас договорю этот момент. Да, там еще относительно ман. У них, допустим, инвестиционный портфель государственного суверенного фонда, активы 46 миллиардов. То есть, если эти страны сами вкладывают в регионе, в различные, тот же самый Египет, Иорданию, Ирак. Для чего? Для того, чтобы они понимали, что впереди в целом Новый год, 23-й, он может принести достаточно серьезную, еще большую турбулентность, может даже глобальную войну, к сожалению. И в условиях вот этой реальности они максимально консолидируют свои возможности, обеспечивают свои буферные зоны безопасностью, стабильностью, чтобы переждать эту бурю сильную. И для этого идет вот эти все нормализации, они были вызваны тем, что после 11-го года, после результатов арабской весны, все начали вот в этом вакууме власти, региональные силы начали между собой ссориться, драться и, скажем так, за завоевание, отстаивание своих национальных интересов в регионе. 20-й год, пандемия, экономически очень сильно их истощила. Вот это десятилетнее противостояние региональных игроков, они вот все, кто что мог занять, там, Турция, Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Эмираты, вот все, что они могли, они достигли, как говорится, коса на камень нашла, и они решили, что ну вот, нет, дальше мы не сможем вести эту деятельность, потому что, ну, то есть противоборство, потому что тут уже идет глобальные процессы, идет формирование. Не то, что не актуально, они просто, у них сил не хватит это выдержать. И для того, чтобы сохранить свои государства, им приходится идти на нормализацию. И вот такая позиция нейтрализации, нейтрального статуса, который мы сейчас видим. И опять же отмечу, что это вовсе не значит, что эти страны прям только вот они хотят с Россией сотрудничать, они сотрудничают со всеми. И это не значит, что они отворачиваются от Америки. Как мы неоднократно говорили, сейчас это, кстати, та политика, о которой всегда говорили наши руководители, Владимир Владимирович Путин, о новом формирующемся мировом порядке, в котором множество стран с теми же самыми Сиси, там, Эрдоганами, Раиси, Мухаммедом бен Салманами, каждая из стран будет отстаивать свои национальные интересы, но просто вот это сотрудничество, оно не будет под давлением одного гегемона.
Суверенная многополярность. Да. Если говорить о сотрудничестве между региональными державами и глобальными центрами силы, 22-й год запомнился и активизацией китайской внешней политики на этом направлении. Думаю, что и об этом стоит поговорить, и это стоит подчеркнуть, потому что такого уровня вовлеченности Китая в процессы не наблюдалось давно. Это и активные инвестиции в Ирак, это активные инвестиции в Египет, это попытка возродить и укрепить морской шелковый путь, так называемый, в рамках проекта «Пояс-путь». Мы всегда, кстати, да, говорим когда об этом, мы говорим про Юго-Восточную Азию, мы говорим про Центральную Азию, Срединный коридор, Иран, Турцию, но забываем о том, что страны Ближнего Востока арабские, страны Персидского залива, страны бассейна Красного моря, они традиционно на протяжении многих веков играли тоже ключевую роль, и этот морской шелковый путь, действительно, он есть и сейчас. Баб-эль-Мандебский пролив, кстати, да, ситуация, касающаяся безопасности в этом регионе. Первая китайская зарубежная военная база появилась тоже неспроста именно здесь. Это и Суэцкий канал со своей зоной свободной торговли, и это и планы Египта, вот об этом тоже поговорим еще сегодня, по устойчивому развитию и инвестициям в будущее. Что бы здесь следовало подчеркнуть в политике Китая, опять же, наверное, связанной с монархиями Персидского залива, как движущей силой все-таки на данный момент?
Я бы сказал так, что кардинального прорыва все-таки не произошло, поскольку политика Китая на Ближнем Востоке, она носит поступательный характер. И в данном случае принципы китайской политики в регионе, они не поменялись. Флагманом китайской политики является в первую очередь экономика. И тот же самый проект двух путей – это экономический проект, в первую очередь, а не политический. Поэтому Китай как дистанцировался, так и продолжает дистанцироваться от необходимости принимать какие-то политические решения, вступать на сторону той или иной страны в том или ином споре, дистанцируется от необходимости выступать гарантом чего-либо, кроме как своих собственных интересов и своих собственных проектов в сфере экономики. С другой стороны, что новое появилось, это в рамках судьбоносного и во многом очень знакового визита Си Цзиньпиня на Аравийский полуостров, это прозвучавшие впервые за многое время открыто, ясно, четко и услышанные позиции по основным конфликтам, в том числе связанным с палестинским конфликтом. Китай заявил о своем, в общем-то, поддержке в определенности. Очень мягко, не противоречиво, не так, чтобы дать возможность как-то его позицию деконструировать и построить против него. Поскольку с Израилем у Китая тоже очень хорошие отношения. Начиная с того, что китайцы рассматривают тот же самый порт Эйлат как одну из точек своего входа и важнейший транспортный узел, и участвуют в его развитии, участвуют в его реконструкции, так же, как они работают с портами и арабских государств. И в данном случае это заявление, которое сделал Си Цзиньпинь, оно было ориентировано на арабов и должно было породить определенные ожидания, что дальше будет, может быть, больше. Главное, предлагайте, давайте дальше торговаться. И вот это понимание того, что обе стороны торгуются, оно очень важно, что здесь есть компромисс. И Китай торгуется, и арабы, безусловно, тоже торгуются, и Израиль тоже торгуется. И это состояние торга, наверное, объясняет нормальность отношений в регионе. Вот здесь другая ситуация в какой-то степени. Посетив именно Аравийский полуостров, именно монархии, как тот самый островок стабильности, как правильно сказал Мурат, мне кажется, надо уделить должное еще тому, что происходит в остальной части вот этого ближневосточного, западноазиатского региона.
Однозначно, да.
А там везде нестабильность. И китайские интересы там оказываются под воздействием, под влиянием, в зависимости от способности местных правительств стабилизировать политическую, социально-экономическую ситуацию. А здесь у нас все плохо. У нас плохо в Ираке. У нас большую часть года шли политические разногласия по поводу формирования правительства. Различные политические демарши, которые устраивали те или иные политики по выходу из правящих коалиций, по захвату парламента и так далее. Все это демонстрирует, что здесь стабильности той самой, предсказуемости, необходимой для ведения бизнеса, очень мало. Более того, Мурат сказал, что переговоры между Саудовской Аравией и Ираном перешли в Иорданию. Но в Иордании это тоже неспокойно. В Иордании происходят мощные выступления. Королевская власть всячески ограничивает деятельность своих политических оппонентов, принимает, не так сказать, чтобы сильно популярные политические решения. И политическая система в определенной степени, переживая очередной этап конституционных реформ, тоже под угрозой дестабилизации
дальнейшей. Но там еще можно, да, вспомнить демарш брата короля,
да,
как,
да,
альтернативную возможность.
Да, то есть
быть.
Иордания – это не такой островок спокойствия и стабильности, коим он казался раньше, а турбулентность затрагивает и его. В Ливане ситуация далека,
кстати,
от,
да,
выхода из,
да,
какого-то, из того
кризис,
перманентного кризиса. Да. В Сирии ситуация в нынешних условиях тоже усложняется. И связана она не только с действиями Турции в одностороннем порядке на севере, но действиями США на севере, но также это связано еще и с экономическим прессингом, который оказывает изменения в современных экономических потоках под воздействием ситуации в Европе в том числе. В Сирии тяжело. Тяжело обычным сирийцам. И здесь тоже все еще не так просто и не так стабильно. В итоге у нас получается, что большая часть Ближнего Востока, и я забыл еще сказать, но это очень важно отметить, Йемен. Про Йемен в начале года говорили, что все еще уже появилась надежда на лучшее. Старое правительство ушло в отставку, была переформатирована коалиция саудовская, скажем так, было принято решение заключить соглашение о прекращении огня, а оптимизм выражали в том числе и структуры ООН. Мы смотрим на конец года, ситуация снова вернулась к состоянию конфликта. Все, что вызывало надежды в начале года, сегодня себя не оправдало. Конфликт продолжается, и ситуация далека от позитивного. Ну и последнее, но тоже важно, это Иран. В Иране, с одной стороны, мощнейшие демонстрации, мощнейшие протестные настроения, мощнейшая внутренняя турбулентность, которая является следствием комплекса причин экономических, санкционного давления, внутренних экологических даже проблем, потому что опустынивание тех или иных территорий, особенно в таких сложных экономических условиях, приводит к тому, что количество безработных растет, прессинг на экономическую и политическую систему растет. Но на этом Иран в этом году покажет очень хорошие показатели экономического роста благодаря транзитной торговле с Россией. То, что уходит в торговых отношениях России с Европой, переходит в отношения через Турцию и Иран. Турция и Иран – это основные сейчас ворота в данном случае для внешней торговли России с целым рядом государств. И вот этот парадокс, казалось бы, тоже заставляет нас особым вниманием следить за ситуацией. И Китай тоже. И в данном случае та самая диверсификация, то самое балансирование для стран залива и забота не только о себе, но и о соседях формирует совершенно новую конфигурацию отношений на всем пространстве Ближнего Востока. Появляется очень важная ценность вообще международных отношений на Ближнем Востоке – ответственность, ответственное поведение. И вот это ответственное поведение сегодня демонстрирует демонстрирует целый ряд государств региона, страны залива, партнеры, в том числе Россия, которая, несмотря на все проблемы и ожидания высоких рисков в сфере продовольственной безопасности, подчеркивает свою готовность продолжать работать, в том числе не всегда на выгодных для себя условиях, но тем не менее выполнять свои обязательства перед партнерами в регионе. Это ценится. То, что было сказано в мае Лиге арабских государств и что было повторено в ноябре на саммите Лиги арабских государств в Алжире. Это нежелание арабских стран быть вовлеченной в конфликт вокруг Украины и желание занять срединное положение, сохранять отношения, развивать отношения и, соответственно, вместе решать насущные проблемы и выполнять в том числе роль посредника. Не только отдельные государства, но вся Лига готова в данном случае работать над этим ответственным поведением в глобальном масштабе. Это хороший знак, потому что мы привыкли говорить о Ближнем Востоке как о регионе проблем, но никак не о регионе решений. А вот сейчас Ближний Восток дает не только проблемы, но и решения. Это интересно.
Мы уже, на самом деле, вскользь коснулись и перешли к следующей, наверное, теме, которую я хотел бы упомянуть. Это то, с чем мы, Россия, в отношениях с Ближним Востоком вступает в 2023 год, что стоило бы подчеркнуть. Наверное, для того, чтобы задать тон и направление, я бы упомянул о усилившейся кооперации в рамках ОПЕК+. Я бы упомянул о всеобъемлющей поддержке, да, исходя из того, что и Григорий только что упомянул, инициатив России по продовольственной безопасности, и Лига, и отдельные страны об этом говорили. Ну и, наверное, международные интеграционные процессы, потому что ряд стран региона изъявили желание присоединиться так или иначе к БРИКС, ШОС и другим форматам, которые предполагают равноправное сотрудничество без диктата той или иной страны, в частности, западных партнеров.
Новый формирующийся мировой порядок, и действительно от этого всего зависит экономическое сотрудничество, то, что сегодня происходит. Я отмечу усиление не просто кооперации в продовольственной области, да, но то, что это важно для этих стран. Опять же, вернусь в историю. Конец 2010 года, в декабре, когда были протесты, большая часть стран, все началось с определенной части внутренних проблем социально-экономических. Это продовольственная безопасность. Для этих стран это очень большой фактор. Как отметил коллега, тут история и про экологическую безопасность, потому что идет достаточно большое количество пустынь на территориях Ближнего Востока. А если говорить про Иран тот же, то там большие проблемы с озером Урми, в котором идет, во-первых, снижение уровня воды, омеление территории и вообще воды. То есть вот эти проблемы, они действительно важны для всего этого региона. И здесь что важно? Необходимый переход к определенному устойчивому формату развития. Устойчивое развитие тесно связано с экономическими инициативами и диверсификацией партнеров. Диверсификация партнеров, и тут выступает Россия как один из больших продовольственных, как бы, не то чтобы хабов, а скорее даже производителей именно этого продовольствия. Сегодня отмечу, что большая часть ближневосточных стран, они сотрудничали в этой области, там экспорт различной пшеницы, продовольствия был с Украины тоже, но из-за конфликта, который сегодня происходит, это будет как бы невозможно уже в следующем году, потому что экономическое истощение бюджета Украины, большой поток беженцев, ну, то есть нехватка рабочей силы, соответственно, это снизит уже на 23-й год, потому что в этом году еще как-то через зерновую сделку все осуществлялось, то в следующем году этого не будет. И здесь все понимают прекрасно ситуацию и понимают, что сейчас единственным ответственным игроком в этом рынке остается Россия. Соответственно, как быть, необходимо сотрудничать. Тот же самый Алжир, Марокко частично,
да,
Тунис.
Да,
большая часть этих стран и ближневосточных, Сирия, Ирак, Ливан, они активно сотрудничают с Россией для будущего как бы кооперации. Потом сотрудничество в военно-технической сфере. Алжир поднимает уровень своего кооперации с Россией на достаточно высокий уровень, и ряд других стран тоже ближневосточных. Идут различные истории о возможности покупки С-400 у Российской Федерации со стороны Саудовской Аравии. Это тоже есть на повестке дня. А есть интенсификация военно-технического сотрудничества России и Ирака, России и Сирии частично, России и Турции.
Это традиционная область взаимодействия со странами региона для нас, да.
Но тут появляются новые. Это финансовое сотрудничество, это возможность создания альтернативных систем международного финанса, обход санкций, потому что то, что происходит в мире, это показывает о том, что никто не застрахован от того, что завтра с ними не случится то же самое, что да, с Россией.
Мы продолжим этот разговор после короткого выпуска новостей. Напомню, у нас в студии Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Академии, политолог, и Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра Российской Ближневосточной Ассоциации. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.